«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы». Сегодня мы говорим о событиях второй половины 2014 года, 1914 года, 100 лет назад. Наш гость – кандидат исторических наук Николай Постников. И, кроме того, он автор книги. Вот она у меня в руках. «Драма в Восточной Пруссии. Судьба первой русской армии генерала Ременкампфа». Это уже третье издание. Так что, Николай Дмитриевич, я вас с этим поздравляю.
Спасибо.
Те, кто нас смотрит в телевизоре, вот могут на книжечку тоже посмотреть. Издательство «Вечи». Я напомню вам телефон для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. Можно послать смс-сообщение. У нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». Так что, если что-то интересно, пожалуйста, спрашивайте. Ну, а мы начнем наш разговор, наверное, с такой как бы общей немножечко темы. Это вот слово «мобилизация». Оно очень важное, поскольку именно благодаря этому событию, процессу и так далее, собственно, война Германии и России началась. То есть Германия не дожидалась никаких военных реальных действий, а ее объявила в связи с мобилизацией в России. Вот, собственно, что происходило в России, как шла мобилизация и какие были настроения в народе, Николай Дмитриевич.
Да, спасибо, добрый вечер. Если говорить о мобилизации, то нужно сказать, что армия, боевой состав до мобилизации был приблизительно 1 600 000 человек. Мобилизация должна была поставить под ружье еще приблизительно 3 400 000 человек. И таким образом в армии должно было быть 5 миллионов человек. Кроме всего прочего, еще мобилизация должна была захватить 2 уровня. Это первый уровень мобилизации ратников первой волны и мобилизация ратников второй волны. Всего 10 миллионов человек. И таким образом в армии должно было стать под ружье 15 миллионов человек. Достаточно большая численность армии. Как проходила мобилизация? Ну, нужно здесь сказать буквально следующее, что к чести России мобилизация, несмотря на все трудности, все-таки прошла достаточно быстро. И уже к 15-й неделе можно было говорить о каких-то фактически успехах мобилизации, потому что отмобилизовано было уже достаточно большое количество дивизий, и они могли успешно начать боевые действия, в том числе и на фронте в Восточной Пруссии и на фронте русско-австро-венгерском. Если говорить о том, как проходила мобилизация в контексте патриотизма.
Вот да, это хорошо. Вот. Вообще, был ли патриотический подъем, а если был, то в каких слоях?
Да, то здесь, общество, конечно, следует сказать, это вопрос очень интересный. Здесь нужно иметь в виду, что вот моя точка зрения личная, что все-таки в России патриотизм, он был в разных слоях действительно различен. Если говорить об интеллигенции, об интеллектуалах, то патриотизм, конечно, налицо, был налицо. Здесь, несомненно, это видно. Все интеллектуалы призывали в той или иной степени, после того, как была объявлена война, вести войну с Германией, Австро-Венгрией до победного конца. В то же время сама масса, глубина массы народной, 85% населения все-таки были крестьяне, они, ну, я бы так сказал, часто не понимали суть происходящего и суть войны. И патриотизм для них во многом был, ну, мягко говоря, неуместен.
То есть такое исполнение приказов начальства.
Да.
Положено идти в армию, значит, ну, пойдем.
Исследователи и того времени, современный, например, Нокс, да, такой исследователь, не исследователь, а он современник событий, английский военно-атташе в свое время был в России, а потом участвовал, был на фронте, он обратил внимание на фатализм русского крестьянина-солдата. То есть этому приказали идти, и он идет и воюет. А если спросить, за что, то часто ответа нет. А потом еще интересен такой момент, что в армиях как западных стран, ну, мы здесь имеем в виду, конечно, Францию, Англию, как и центральных держав, Германии и Австро-Венгрии, очень высокий процент был грамотных. Очень высокий процент был грамотных. Например, на 1000 человек в Германии один солдат приходился неграмотный, в то время как в России на 1000 человек приходилось более половины неграмотных. Это тоже уже большой минус создал идеи патриотизма. И, во-вторых, все-таки в этих странах, в школах, патриотическое воспитание было, особенно в Германии, сильно развито. В России патриотического воспитания не было.
Ну, считалось, что священник объяснит, как надо, да?
Ну да, триединую формулу даст, да, православие, да, самодержавие, народность, но не более того. Но если принять во внимание, что еще 50% было неграмотных, то о чем здесь можно говорить? Понимание патриотизма как такового немножко было нивелировано. И последний момент, который я здесь хотел бы отметить буквально пунктиром, это то, что все-таки большинство русских солдат, они не были в полной степени гражданами. Хотя были законы приняты, да, после 1906 года. Вот. Но в армии они не были даже солдатами. Они стали солдатами после 1917 года.
То есть это нижний чин.
Нижний чин. А если он нижний чин, то тогда он даже не имел, ну, скажем, таких прав, которые имели солдаты в других армиях. И это тоже, несомненно, отбивало охоту в той или иной степени воевать, скажем, за царя и отечество. Хотя, несомненно, большое количество подвигов, героические события, и русский солдат, как писал тот же самый Нокс, один из самых лучших солдат в мире, если бы его бы воспитать в духе патриотизма.
Галина Ильич, а вот политические силы, политические партии, были ли сомнения, так сказать, у них? Ну, известно, естественно, оппозиции там крайне левых, да, которая, собственно, была достаточно последовательная, ленинская, пораженческая, вот, а другие, ну вот мы видим современную ситуацию, например, да, есть конфликт с Украиной, есть Крым и так далее, и во многих партиях есть люди, которые Крым наш, а есть Крым не наш, где-то их большинство, где-то наоборот, ну, то есть идет внутрипартийная дискуссия, да, а вот в период перед самой войной, ну, и в начале, были ли другие партии, кроме большевиков, где такая дискуссия внутри шла?
Ну, прежде всего, нужно сказать о партийной системе России в тот момент. Все-таки партийная система в России к началу 2014 года, да и вообще в начале 2020 года, была не так развита. Это первый момент. А второй момент, если она не была развита, то и говорить о, собственно, партиях было достаточно сложно, особенно левых, потому что они были разгромлены. Кадеты тоже находились в таком состоянии, постоянно под надзором полиции. Поэтому, конечно же, здесь нужно говорить о дискуссии только в верхах партии. Это несомненно. Если говорить о социал-демократах, то, конечно, как вы правильно сказали, только большевики поддержали пораженческую позицию. Остальные в той или иной степени стали уже к началу войны выступать с ура-патриотических, а потом патриотических позиций. Если говорить о либералах, то, конечно, здесь нужно сказать, что до последнего момента либералы хотели бы, чтобы не было войны. Это понятно, оттягивали в той или иной степени, но как только была объявлена война, их позиция была жесткой и непреклонной. Здесь, конечно, можно вспомнить того же самого Милюкова. Вот. Ну, и Гучкова.
У него все-таки были сомнения, нужно ли защищать Сербию, в общем, перед этим.
Да, вот перед этим было, конечно, были сомнения, но как только война была объявлена, он уже понял, что здесь не может быть кивоков никаких, и должна быть такая жесткая позиция. Наверное, самая такая устойчивая антизападная позиция, прогерманская, была у правых. Здесь в данном случае, конечно, идет речь о традиционалистах и, может быть, отчасти о Союзе русского народа. Но тоже эта позиция, в конце концов, она сводилась к следующему, что Россия – это страна самодержавная. А если она самодержавная, значит, она и должна опираться на самодержавные страны. А эти страны в той или иной степени самодержавны. Это Австро-Венгрия и Германия. А если они будут вместе, то тогда они будут непобедимы. А союз с Францией и Англией грозит себе внутреннюю опасность для России. По той простой причине, если Германия с Австро-Венгрией будет разгромлена, то вот эта бацилла либерализма, революционных идей проникнет в Россию, и Россия как самодержавное государство может быть, ну, если не разрушена, то во всяком случае самодержавие потеряет свою властную опору в обществе, и это их очень настораживало.
Но, тем не менее, они все-таки открыто против войны не выступали. Так же, как, кстати, и Витте, который, так сказать, говорил о том, что до добра эта война не доведет. Но, в общем, так сказать, угу. Я бы сказал, такое было брюзжание в гостиных, да, скорее.
Ну, Витте здесь, у него, на мой взгляд, совсем другой был подход. Витте был прагматиком. Ну, конечно, хорошо известно, что он в свое время занимал пост министра финансов, а все министры финансов Российской империи, они действительно были прагматиками, они прекрасно понимали, что, во-первых, финансы России, несмотря на промышленный подъем, который был в России в начале 20 века, все-таки недостаточно для того, чтобы проводить военные действия, и русско-японская война тому порукой. Вот. И второй момент, что все-таки вот Россия, несмотря ни на что, она отстает в экономическом плане, в технологическом плане от стран Центральной Европы, прежде всего от Германии. И это будет война, он понимал, это будет война во многом технологическая. А если она технологическая, то сможет ли Россия со своим уровнем развития противостоять технологической Германии?
Вот эксперимент и получился, да, натурный.
Натурный.
Собственно, мы о нем сейчас и поговорим.
Да.
Вот давайте теперь немножечко о стратегии, да. Вот. Вообще планы сторон и насколько они были известны, кстати говоря, друг другу. Ну, вот российский план наступления против Германии, да, и Австро-Венгрии, по-моему, по двум направлениям сразу. Была ли это адекватная такая линия поведения? Может быть, нужно было как-то более оборонительно себя вести, по крайней мере, против немецких войск?
Ну, здесь нужно сказать следующее, что планы стали разрабатываться еще с 1880 года. Обручев такой был, он начал разрабатывать план, они нивелировались, дополнялись, и в 1913 году последний план был принят. План номер 19, насколько я помню. Смысл его заключался в следующем. Если Германия и Австро-Венгрия обрушивают первый удар на Россию, то Россия, выступ, польский балкон, если по карте представить, да, вот этот выступ, к сожалению.
С Варшавой.
С Варшавой вместе, да, да. Это придется оставить. И все крепости, которые в 80-х там, годах строили, в том числе Осовец, они не представляют никакой оборонительной... интерес, их придется оставить и уходить на линию Брест, север-юг от него. И если даже здесь не остановится, то чуть дальше за Припятские болота, прячась за ними от Германии. Ну, а худший вариант там вообще рассматривался, что это нечто похожее на войну 1812 года. Вот.
Постепенное отступление в глубину. Да?
Да, да, да. Поэтому, может быть, какой-то рефрен здесь, такое вот тождество, аналогия выступления Николая II, который повторил, да, слова Александра I. Это первый момент. Второй момент. Если немцы свой удар обрушат на Францию, то совсем другая история. Здесь возникала проблема, действительно, куда нанести удар. Или по Германии, Восточной Пруссии, или Австрия. Российский генеральный штаб и российское командование все-таки выбрало, на мой взгляд, правильное решение. Они решили ударить все-таки по Австро-Венгрии, как наиболее слабому партнеру в этой коалиции, во-первых. Во-вторых, если выбивали Австро-Венгрию, это все-таки многонациональная страна, и лоскутная империя, которая, ну, была явно, мягко говоря, не очень монолитна. И можно было выйти через перевал Дукла, через Карпаты, сразу в Венгрию, и после этого угрожать и Будапешту, и Южной Силезии. А Южная Силезия для Германии – это очень важный промышленный район.
Там уголь, металл, да.
Да, да. Или и в этот момент загородительные операции в Восточной Пруссии. Поэтому основные войска предполагалось, конечно, перебросить в направлении юго-западного потом фронта, то есть против Австро-Венгрии, а загородительные войска, скажем так их назовем, против Восточной Пруссии. Хотя вот до конца это не удалось сделать, все-таки где-то приблизительно, насколько я помню, 30 дивизий было, должно было быть переброшено против Восточной Пруссии и 48 против Австро-Венгрии. Поэтому вот такой план был у России.
А реальность действия? Получилось-то по-другому?
Реальность действия, конечно же, здесь что скажешь? Человек предполагает, Бог располагает, да? Тем более в России, это же у нас не Германия, где, если вспомнить план Шлиффена, то что, как сказали, через мост Кайзера, да, Вильгельма, там в Кёльне должны проходить, там, по-моему, каждые 10 минут один поезд, да, с войсками, так и проходил. Все было расписано до минуты. То в России, конечно, все было по-другому. Здесь вот этот момент чувственности российский и немножко, может быть, такой вот ура-патриотизм, он все-таки сказался. Сказался в том, что Жилинский, будучи в свое время начальником штаба, он обещал французам, что на 15-й день, там, или на 10-й, сейчас на 15-й все-таки, окажет помощь Франции, если на них нападут немцы, и 800 тысяч человек будет армия, которая обрушится на Восточную Пруссию. Вот кто его за язык тянул?
Но было ли это зафиксировано в каких-то конвенциях, соглашениях?
В конвенциях нет, но все-таки это вот чисто русское.
То есть слово держать.
Да, слово держать. Дал слово, держи. Да, вот это русский вариант такой. Зачем, когда...
А Жилинский стал командующим Северо-Западным фронтом.
Да, а так как он стал командующим Северо-Западного фронта, то он уже и не мог от своего слова, мягко говоря, отойти, как он считал. И таким образом получалось что? Что Россия должна была взять некую тяжесть войны, не подготовив себя к ней, по неволе даже западных партнеров своих, Франции и Англии, а по воле одного человека. Тоже интересный вопрос, да? Вот это вот, этот такой волюнтаризм некий, да, который в армии наблюдался тогда, я думаю, что он сам по себе был уже вреден до такой степени, что за это нужно было только снимать.
Хотя, с другой стороны, знаете, можно вспомнить, вот я тут тоже на столе положил, кто смотрит, видит книжку Макса Хейстингса «Первая мировая война. Катастрофа 14-го года». Спасибо Майе Пешковой, которая мне на эту книгу указала, ее подарила даже. Вот, я ее прочитал и вам всем рекомендую. Вот там очень много рассказывается о событиях на Западном фронте. И там тоже видно, что роль отдельных личностей очень важна. Ну, например, генерала Вильсона, который, собственно, очень активно втягивал Британию в сотрудничество с Францией, и тоже в отсутствие всяких письменных договоренностей, конвенций и так далее, собственно, он был одним из организаторов в переброске британских войск и так далее. То есть от личности, конечно, очень многое здесь зависит. Тут что уж спорить. Вот. Ну, вопрос вот какой еще. Хорошо, у Жилинского, предположим, были такие, может быть, шапкозакидательские планы. А какова была реальность? Вот у него в распоряжении было, я так понимаю, две армии, так сказать, на фронте против Восточной Пруссии. Насколько хорошо они были там вооружены, технически оснащены и так далее? Вот для такого наступления на, в общем, хорошо укрепленную территорию.
Ну, здесь... Это были одни из самых лучших дивизий, потому что это были дивизии постоянного комплектования.
То есть кадровые, фактически.
Да, вот они были кадровыми дивизиями. И, несомненно, здесь нужно сказать, что, если это был не цвет армии, то одни действительно из лучших дивизий. Это первый момент. Поэтому они были, конечно же, вооружены достаточно хорошо. Полный комплект у них был и вооружений, и пулеметов. Если смотреть по архивным документам, когда я часто смотрю вот как раз по Первой армии архивные документы, то фактически они все были укомплектованы. И артиллерия у них тоже была.
Снарядного голода не было, снарядного, который был потом.
Конечно, снарядного голода не было. Но здесь технически они были на высоте, скажем так, какие-то недостатки были. Но проблема заключалась в другом. Общая численность их была в районе 200, приблизительно 50 тысяч двух армий. В то время как 8-й германской армии, там было 220 тысяч. Ну, если там еще прибавить корпус Войерша, да, вот, то проблема заключалась как раз в умении управлять.
То есть численного преимущества не было?
Фактически не было, да. Фактически не было. По тяжелой артиллерии немцы даже превосходили. Проблема заключалась в управлении. Вот если Мольтке мечтал о том, что он будет сидеть перед столом, на котором будут ежеминутно меняться на карте, да, расположение дивизии, и со всех фронтов ему будут звонить, и он будет знать чуть ли не до батальона, где что происходит, то у Жилинского вот такого вообще не было.
Ну, в Мольтке тоже не было, как мы знаем. Ну, у него была масса проблем как раз с управлением. Тоже все связи рвались, телефоны не работали, курьеры не доезжали, хотя инициатива у немцев, конечно, им помогала очень сильно, именно командиров и начальников штабов на таком среднем и низшем даже уровне.
Да, инициатива у немцев вот была достаточно... Немцы, как командиры, они, на мой взгляд, даже где-то были лучше в звене командир дивизии, командир корпуса, чем русские, потому что они четко знали, что им нужно делать. Они были инициативны и выполняли свою задачу до конца, несмотря ни на что. В то время как русские, ну, часто такие вещи выкидывали, ну, что диву даешься. Например, во время Лодзинской операции командир 6-го сибирского корпуса просто бежал, оставив сибирский корпус без командования. Его потом обнаружили в соседнем населенном пункте в палате для умалишенных.
Остался... И чем все для него это кончилось, если уж так
продолжить? Вот, ну как, его там сказали, ладно, отдыхай, ну что.
Уволили
из армии, и все.
Гуманно было.
Гуманно было, да. Вот здесь я хочу, наверное, процитировать, если сейчас я быстренько найду, сейчас поищу, того же самого Нокса. Он очень интересные вещи говорит о том, что... Вот... По поводу того, что, о чем мы говорили, цитирую его: «Колоссальные преимущества находятся на стороне того из противников, высший командный состав которого еще в мирное время приучен к самопожертвованию. Ни один германский корпусный командир не колебался бы так, как колебался командир 1-го русского корпуса вечером 23 ноября 2014 года, когда наполовину окруженная 6-я сибирская дивизия просила о помощи».
А Нокс ведь ездил на фронт, и даже был в Восточной Пруссии. То есть он такой очевидец, в общем, который видел все внизу.
И здесь
внизу
он тоже был.
Тоже был.
Да. Вот. А тут такая история, что 6-й сибирский корпус просил, а 6-й сибирская дивизия просила, а 1-й корпус, до него был там 2 километра войска, и никто не помог. Они визуально видели, как гибла эта дивизия.
Михаил Ильич, как вы вот разбираете эту ситуацию действительно в Восточной Пруссии? Вот эти две армии наступают на немцев. Одна, ну, условно скажем так, для простоты, с юга, другая с востока. И вот Самсонов, Ринекамф, это известная вся история, многократно описанная. И там Барбара Такман об этом пишет. И вот Хейстингс, и многие другие исследователи. Все-таки, почему они не смогли, имея, в общем, разумный план, скоординировать свои действия? И, кстати, выиграв, по-моему, первое сражение, которое произошло под Гумбининым.
Да, здесь все-таки я бы хотел вернуться к Жилинскому. Угу. Жилинский, он был командующий Северо-Западным фронтом, и на нем во многом лежала ответственность координации действий. он должен был четко поставить задачи, они были поставлены, но четко их и контролировать. Вот этой четкости контроля над командующими армией не было. Более того, часто командующие армии не выполняли просто приказов. Еще важный момент. Мы сейчас говорим о том, какой план был в Восточной Пруссии русского командования. С востоком, как вы правильно сказали, Михаил, наступали войска 1-й армии Ренкафа, с юга, да, 2-й армии Самсонова. В чем смысл? Занять Восточную Пруссию и в корне изменить ход Первой мировой войны. Это фактически, как говорил тот же самый Людендорф, если бы удались вот эти вот действия Жилинского, Ренкамфа и Самсонова, то пришлось бы оставить Восточную Пруссию. А если пришлось оставить Восточную Пруссию, то еще неизвестно, чем бы закончилась война в первый год.
Ну да, то есть вариант отступления немцев на Вислу фактически.
Да, да, и за Вислу. Да, Притвиц так и говорил, командующий 8-й немецкой армией. Как осуществлялось это? Разгильдяйство русское здесь тоже бросается в глаза. Во-первых, сам Жилинский, еще раз повторю, не контролировал ход операции в полной мере. Он не понял замысел противника. Вы правильно сказали, что Ренкамф нанес поражение в Губинен-Гальдапском сражении 7-20, да, по стилям отличается, августа 14 года. Но если вглядеться внутрь, ниже опуститься, о чем я говорил, посмотреть в слоях более низкого командования, то выясняется, что все как один говорят, что Ренкамф вообще не участвовал в этом сражении как командующий.
То есть оно так хаотически шло, да?
Шло без него. Угу. Например, один из начальников дивизии, Радус Зинкович, он просто говорит, что русские в этот момент воевали без своего командующего.
Угу. Но немцы тоже там сделали ошибку, пошли с хороших позиций в наступление и попали под удар.
Они же шли, у них был общий план А. То есть окружить с севера и с запада, с севера и с юга ударить по центру русской армии и окружить главный ее сдерживающий центр, это 3-й армейский корпус фактически, если так вот говорить, хотя и другие там тоже, 3-й армейский корпус и Пычина, и таким образом его окружив, разрушить оборону и фактически уничтожить русскую армию. Вот я могу просто вам сказать, в какой-то момент, в самый такой момент, когда наступил вот момент истины, как говорят, да, еще мгновение, там минута, полчаса, и русские дрогнут и побегут. Что получает командир 3-го корпуса, командующий 3-го корпуса Ипанчин? Он получает телеграмму от Ренкамфа следующего содержания, недословно, но смысл ее в следующем, что... Русские, что?
Я думаю, что мы здесь сделаем маленькую паузу и к телеграмме вернемся после объявления.
Цена революции. Реклама. МК Плюс ТВ на этой неделе.
20 лет с начала Чеченской войны. Воспоминания военных. Открытия на комете заставили пересмотреть теории происхождения жизни.
Московский комсомолец. 95 лет вместе.
Аудитория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор Ясин. Памяти друга». Вспоминаем Егора Гайдара. «Выбор Ясин» во вторник после 9 вечера.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Обсуждаем технологии Big Data. У нас в гостях доктор технических наук, профессор, завкафедрой МИЭМ научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, директор центра компетенций IBM Big Data Александр Шмидт и по скайпу глава проектного офиса Яндекс Дата Фэктори Александр Хайтин. В воскресенье после 22.
И точка.
Вот так. Звук истории.
Вы сейчас услышите заявление Бориса Ельцина, которое было нам передано на радио «Россия» в 20 часов 6 минут.
20 августа 1991 года. Запись эфира предоставлена ресурсом «Старое радио». Не могу не поделиться.
Все наши беседы и все те материалы, которые пусть даже носят оперативный характер, но, знаете, есть такое слово «нетленка». Думаю, что то, о чем мы говорим сегодня, и те, казалось бы, скоротечные факты, о которых мы говорим, они действительно носят слишком уж не скоровременной характер.
Программа «Вот так. Звуки истории» в ночь на 15 декабря в 0 часов 7 минут.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Так, продолжаем. Продолжаем наш разговор с Николаем Постниковым о пограничных сражениях 2014 года, о Восточной Пруссии. Так что было в телеграмме?
Да, в телеграмме было то, что необходимо отступать. Вот так сократим ее. Но Япончин наотрез отказался отступать. Тогда, как сам пишет Япончин в своих воспоминаниях, приехал Раненкав, бросился мне, это он говорит, на шею, там, на грудь, и стал плакать и говорить, что же будет, что же будет. Вот представляете себе, командующий армией в самый ответственный момент проявляет себя вот таким образом.
Представляю, вот господин Притвиц, который командовал немецкой армией, он прибежал в свой же штаб и начал говорить о том, что нужно эвакуировать Восточную Пруссию после этого же сражения. Но если бы он просто это говорил, может быть, ничего бы не случилось.
Он позвонил, да?
Да, он позвонил в Берлин, начал, или в Кобленц, по-моему, ставка была в Кобленце, начал примерно в том же духе рассуждать, потом отошел, и даже его подчиненные приняли правильное как раз решение, что никуда не надо отступать, и все, судьба его
это
была
был
решена.
Это был последний звонок, да, его.
Судьба его была решена, собственно. Вот это интересный, кстати, вопрос. А если бы вот его, предположим, даже он бы тоже решился не отступать после поражения от Ренкамфа, если бы его не сняли, не приехал Гинденбург, Людендорф и так далее, как бы развивались события, как вы думаете?
Ну, в истории, конечно, нет слагательного
наклонения. Нет, это мы знаем.
Да, это уже...
И тем не менее.
Такая вот расхожая фраза, но я ее хотел бы здесь повторить. Я думаю, что все-таки здесь все равно русские войска оказались бы не в самом выгодном положении, потому что у Раненкамфа, как и у Самсонова, как выяснилось, не было воли к действию, не было тех полководческих талантов, которые оказались у немцев.
А у немцев был тот же Хоффман, который составил, в общем, план, которым мог воспользоваться и один командующий, и другой командующий, перебрасывать войска с одного направления на другое. То есть, конечно, они лучше подготовились.
Конечно, конечно. И здесь, еще раз повторю, должна быть воля непреклонная, жесткая, за которую должны следовать все беспрекословно. Вот этой воли, начиная от Жилинского и заканчивая Раненкамфом не было. А вот у Япончина она оказалась. И именно благодаря ему во многом выиграли сражение под Гумбинином. Что было дальше, тоже интересно. Можно по-разному судить или не судить действия Раненкамфа, но я хотел бы обратиться на ту сторону, на немецкую. Угу. Тот же самый Людендорф пишет, что после того, как мы перебросили свои войска с первой армии на вторую, чтобы разгромить Самсонова под Танненбергом, мы с ужасом думали, если в этот момент начнет наступать первая армия, то нам придется, как и говорил Притвиц, просто освободить всю Пруссию.
Ну, потому что она бы оказалась у них в тылу фактически.
Да.
А не в окружении.
И возникает вопрос, почему он не пошел? Опять же, здесь можно свалить вину на самого Раненкамфа. Но Раненкамф все-таки действовал по указанию, в том числе, Жилинского. А Жилинский получил там указание из ставки, да, что они должны все-таки контролировать в большей степени и блокировать Кенигсберг. Но с места было виднее. И поэтому, конечно, Жилинский, как стратег, оказался никудышным. Он в какой-то момент понял свою ошибку и приказал двум корпусам первой армии Раненкамфа пойти на помощь второй армии Самсонова.
Я опоздал дня на два, да, наверное?
Ну, конечно. Там, по-моему, конница там 20 километров не дошла всего лишь до этих, до второй русской армии.
То есть к этому моменту уже окруженная армия фактически разваливалась.
Да, да, судьба ее была предрешена. Опять же, я здесь хочу сказать, что не было не только тактического, не только стратегического, но и оперативного мышления у Жилинского и у командующей первой армии Ранинкамфа. Необходимо было принимать решение здесь, сейчас и в данную секунду. А вот через 5-10 минут было уже поздно. Вот, вот этого вот понимания ситуации оперативной, к сожалению, не оказалось ни у командующего 2-й армии Самсонова, ни у командующего 1-й армии Ранинкамфа, ни у командующего Северо-Западным фронтом Жилинского. В своей книге я там описываю, немецкий офицер пишет, что фактически, если бы русские сейчас бросились на нас, то они бы заняли бы территорию вообще спокойно. Почему? Потому что русская 1-я армия многократно происходила, те войска заградительные фактически, которые держали оборону на реке Деме, там всего лишь несколько было дивизий. Вот,
по сравнению... А почему же все-таки стоял Ренкамп несколько дней?
Тоже вопрос такой. Сам те, кто за него, говорят, что, несомненно, нужно было подтянуть тылы, отдохнуть и после этого начать движение.
А в это время Самсонов вел наступление, так сказать, не подтягивая тылы, бегом фактически, да, там, по тяжелым дорогам и так далее.
Это вот в ответ как раз, Михаил, я с вами согласен, тем, которые защищают Ренкамфа, да? Это первый момент.
И довольно успешно вел какого-то момента, да, наступление, да, пока с того фронта не перебросили войска.
Причем в данном случае командующий армией, он должен быть еще не только полководцем и командующим, да, он должен быть еще, ну, мягко говоря, таким успешным администратором, чтобы знать, как, куда и зачем вести свои войска, и каким образом так составить план наступления, чтобы вот эти вот тылы все-таки были на месте в нужный момент. Современники тоже во многом здесь нападают на Ранинкамфа. Тот же самый Калинковский говорит о том, что если бы Ранинкамф сразу бы ударил, то судьба бы Восточной Пруссии была во многом предрешена, потому что после Нагубинского сражения корпуса немецкие, тот же самый Маккензен, не мог собрать свой корпус в течение суток. А это все-таки большой промежуток времени. И вот то, что я смотрел по архивным документам, переживали некую такую вот стресс немецкие войска, потому что они по своей территории отступали некормленные, брошенные, приходилось ловить кур и так далее. Когда это было в немецкой армии? Все-таки вот такой стресс они пережили, и вот в этот момент, конечно, нужно было ударить. Тот же самый Линдендорф писал, если бы и другие немцы, если бы в этот момент Ренкамф поударил, когда вот они после Гумицкого сражения сразу проиграли, то, наверное, бы немцам пришлось бы очень туго, потому что их армия была в данном случае, если не в полураспаде, то очень сильно так вот дезорганизована.
Ну вот пока этот момент не был разрешен, да, кто победит, собственно, волновались, я так понимаю, и в ставке германского командования, раз они приняли решение о том, чтобы перебрасывать там 2 или 3 корпуса Западного фронта. Mm-hmm. Вот это решение все-таки, оно реально повлияло на ситуацию на Западном фронте, на ваш взгляд? Снять эти корпуса. Они, конечно, в Восточную Пруссию не успели,
не
к сражению,
успели,
но к другим сражениям успели.
Здесь опять есть...
Любимый сюжет. Русские спасли Париж.
Да, да, да. Вот этот любимый сюжет, как раз я и хочу сказать. Здесь два направления в русской истории. Кто-то говорит, что это на самом деле ерунда. Вот. А кто-то говорит, наоборот, что да, действительно, русские спасли Париж. Ну, я хочу здесь назвать такого французского полководца Первой мировой войны Ниссона. Он говорил, что, коротко там такая цитата, что эти как раз, возможно, что этих как раз войск и не хватило для того, чтобы немцам одержать победу на Марне. То есть это в данном случае не мои слова и не русских, да, а именно француз об этом заявляет. Если от этой идеи отталкиваться, то, может быть, здесь даже некий момент психологизма. В данном случае русские все-таки, да, спасли Париж. А дальше нужно рассматривать известную, может быть, цитату. Не будем рассматривать Черчилля о том, что эти да, два корпуса там да, спасли. А вот а его менее известная цитата о том, что то, что русские армии бросились спасать своего союзника Франции, в том числе и в Галицкой битве. Да, это произвело впечатление не только на Францию и Англию, но и произвело впечатление на Германию. И таким образом немцы осознали, что им не удастся разгромить одновременно и Францию, и потом Россию по плану Шлиффена. И здесь, конечно, большую роль сыграла Россия, потому что опять возникла угроза после победы в Галицкой битве, сражения, возникла угроза Южной Силезии. Опять вопрос возник, да, что делать с этим? И опять пришлось оттягивать войска. И хотя это было уже после битвы на Марне, но тем не менее это стабилизировало фронт на Западе, и вот началась эта знаменитая позиционная война.
Ну, я бы, наверное, еще, знаете, что добавил. В конце концов, если эти два корпуса не попали, так сказать, к Марне, да, но уж точно бы они попали к сражению, которое называется «Бег к морю», да, и то, что происходило дальше, там критический момент, это первое сражение за Ипр. То есть там тоже решалось все буквально там, ну, каким-нибудь одним полком, кто успеет подбросить вот, да. И так далее. Если бы отрезали, так сказать, от портов на Ла-Манше, то очень трудно было бы потом снабжать, например, британскую армию. Ну вот мы после перерыва еще дальше немножко поговорим о пограничных сражениях с Николаем Плотниковым, нашим гостем и автором книги о битве Восточной Пруссии.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Реклама. Эхо Москвы совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Футбол. Любимая игра миллионов. Неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб». По понедельникам после 11 часов вечера.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный. Мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Николай Постников, кандидат исторических наук, в эфире «Эхо Москвы». Ну и все-таки вопрос вот о цене, в данном случае, не победы российской армии в Восточной Пруссии. Все-таки масштаб этого поражения не преувеличивается ли? В конце концов, русская армия воевала потом и целый год практически на равных с Германией.
Да, я, на мой взгляд, масштаб был серьезное поражение, но говорить о том, что русская армия, ее лучший кадровый состав был вот именно здесь уничтожен, я бы так не стал
под
говорить.
Танненбергом, как
да, говорится. Под Танненбергом, да. Почему? Потому что все-таки второй армии частично удалось вывести войска, несмотря на то, что Самсонов застрелился, и они ушли за границу, опять в Россию, и смогли стабилизировать фронт. После этого немцы туда не пошли. Это тоже о многом говорит, хотя у них были свои причины.
Хотя они 90 тысяч пленных взяли.
Да. Ну, там по другим вообще 100 тысяч, да. Ну, там 90-100 тысяч и 30 тысяч погибших. Uh-huh. Вот. Обратите внимание, здесь полный разгром. А если взять армию Рейненкамфа, после того, как они обрушились на и разгромили вторую армию Самсона, они обрушились на армию Рейненкамфа, как мы знаем, там какие потери? В районе 80 тысяч человек.
То есть ее удалось выдавить, как
бы. Ее выдавить, да.
Вот кто смотрит по видео, может посмотреть. Видите?
Ее удалось выдавить.
Схема есть. Как
там тоже много вот проблем, сюда. Вопросов. К сожалению, наверное, мы не успеем о них поговорить, какая там роль в этом противостоянии 8-й армии и 1-й армии самого Рейненкамфа, какая роль Жилинского. Они там не очень приглядны, особенно у Жилинского. Но тем не менее, здесь окружить 1-ю армию немцам не удалось. Но потери тоже колоссальные. 80 тысяч приблизительно погибших и 50 тысяч пленных или пленных. То есть где-то в районе 130 тысяч. Поэтому, если вдуматься в эти цифры, то, наверное, можно провести такую параллель. Сколько советская армия взяла в плен и окружила под Сталинградом? Оказывается, что там попали, в конце концов, 90 тысяч где-то. Да? То есть здесь гораздо больше. После того, как под Сталинградом немцы попали в плен, был объявлен траур Германии.
Но, тем не менее, фронт удержали,
фронт удержали.
Российские войска. И там, и на Немане, и на юге.
На юге это понятно, но здесь, на Немане, конечно, немцы после таких действий не могли наступать. Им нужно было отдохнуть, переформироваться, получить подкрепление. И более того, в какой-то момент фронт был даже не устойчив. Можно те, как формирование соединений русской армии, которые оказались в какой-то момент первой армии в окружении, они проходили через немецкий фронт, и те их даже не замечали. То есть у немцев реально не хватало насыщенности войск, чтобы загородить этот промежуток между Россией и Восточной Пруссией.
Ну, и, наверное, еще, конечно, важный момент, вот опять в истории про спасение Парижа, это то, что пришлось дополнительное подразделение перебрасывать на Восточный фронт и в Пруссию, и, конечно, в Галицию, где все-таки была параллельно над австро-венгерскими войсками одержана крупная победа, да?
Да, это она во многом эта победа, скажем так, нивелировала поражение в Восточной Пруссии. Победа действительно грандиозная. В отличие от того, что происходило в Восточной Пруссии, это многодневная, кровопролитная и очень сложная по своей оперативной деятельности и прохождению битва. Она длилась фактически там более месяца, и ее даже делят на несколько сражений. Здесь опять просматривается идея немцев о том, что одним концентрированным ударом, в данном случае австрийцы...
Да, Конрад Гетцендорф.
Да, в данном случае и австрийцы на этом тоже попались, можно окружить какую-то часть русской армии, они считали, и таким образом вывести ее из войны. Но опять возникал вопрос польского балкона. Здесь до того, как началась Первая мировая война, была договоренность у немцев с австрийцами, у Мольтке с Конрадом, о том, что необходимо, чтобы австрийцы ударили с юга разящим ударом в сторону Бреста. И таким образом отрезали бы южную часть Балкона. А в этот момент, если не удар будет следовать из Восточной Пруссии в стык навстречу, чтобы окружить и устроить гигантские Канны в Польше, то, во всяком случае, должен быть последовать удар на Седлец. И таким образом юго-западный фронт под командованием Иванова должен быть ликвидирован. Но, опять же, стратегия войны, она не знает каких-то сослагательных наклонений. Они так думали, но получилось по-другому. Почему? Политический фактор мешался. Русские войска вошли в Восточную Пруссию. А что такое Восточная Пруссия, кроме всего прочего, политической, военной составляющей? Это политическая составляющая. Это цитадель военной прусской машины, и все там прусские юнкера, как один, стали кричать: гибнем, уничтожают, имение теряем. И тогда фактически в данном случае немецкий генеральный штаб и сам Кайзер пошел на то, чтобы изменить изначальные планы войны. Он отдал команду спасать Восточную Пруссию, а не ударить из Германии на Седлец. И это фактически предопределило ход Галицкой битвы. В конце концов, в ряде упорнейших сражений австрийцы были разбиты, потому что самый главный удар они направили разящий, концентрированный на Брест, в то время как южный фланг своей армии, там никого не было. Фактически только заградительные войска. И туда и устремились русские армии, в том числе армия под командованием будущего известного русского полководца Первой мировой войны Брусилова. И это привело к тому, что русские войска заняли Львов, и тогда уже Конрад осознает, что если так дело дальше пойдет, к сожалению, карты нет, то могут русские отрезать вот этот вот клин австро-венгерский, который вбил он сам под Брест, стараясь туда попасть, с юга русскими армиями. Пришлось отступать. И вот в этих сражениях,
конечно... Но до Карпаты отступили фактически.
Вот до Карпаты отступили. Но здесь я не хочу говорить о том, что, как потом себя проявил Иванов, но здесь, и вот в отличие от Жилинского, Иванов проявил твердость. И эта твердость во многом и привела к тому, что оказалась победа в руках русских. Ну и потом австрийцы все-таки это не немцы.
Вот. Ну, многонациональная армия, там сложно было. Одни хорошо воевали, другие, скажем прямо, не очень энтузиазм проявляли. Дмитрий спрашивает, как вы оцените итоги вот этих пограничных сражений к концу 2014 года как раз?
Угу. Ну, об итогах нужно сказать следующее, что все те планы, которые вынашивали и русская сторона, и австро-венгерская, и немецкая, они не были реализованы. Это первый момент. Второй момент. Все окончательно, наверное, осознали, и об этом все пишут участники событий, что война не будет длиться 6 недель и даже не будет длиться 6 месяцев. Война будет длинной и изматывающей. И еще важный момент. То, что в России, если говорить о России, то здесь нужно сказать, что в России происходит некое изменение в сознании, в том числе и офицерского состава. Они понимают, что не все те командующие, которые стоят во главе русской армии, они образцовые командующие, что с такими командующими до победы очень далеко, очень далеко. Я здесь имею в виду, прежде всего, Ренкамфа, потому что многие офицеры, то, что мне попадалось, в воспоминаниях просто радуются, когда его сняли. И вообще в армии была такая, если не шутка, то ходил чуть ли не анекдот, который похож был на правду, что когда его снимали, великий князь Николай Николаевич набил ему морду, вот я цитирую. Да, но и
то... Ну, это вряд ли.
Ну, конечно, вряд ли, но это так, да.
В общем, на Николая Николаевича, так сказать, эти поражения, на его, так сказать, уважение к нему все-таки не повлияли, смотрите. На нижний уровень перешло.
Да, на нижний уровень перешло. Но и возникло в такой момент еще, конечно, снарядный голод, готовность экономическая, вот о чем я говорю, Россия к войне. Все это стало немножко, если не раздражать, то... подспудно давить на население страны, потому что все больше и больше начинался внутри страны разрыв. Он пока был незаметный на уровне только штрихов между городом и деревней. Железнодорожный транспорт был направлен на обслуживание военных действий, а разрыв этот увеличивался. И это было одним из таких вот нехороших симптомов к будущей катастрофе.
Как там с курсом рубля было? Тоже проблемы были? Цены росли.
Цены росли, но курс рубля в целом так держался.
Uh-huh. Вот. И, золотой, потому что
да,
был.
Потому что он, ну, так, золотой, да, он золотой. И в переносном смысле тоже.
Так что, собственно, можно сказать, что вот начинают войну с одними, так сказать, идеями, намерениями и так далее, рассчитывают на одни результаты, а выходит, в общем, совсем не так, и неожиданно все меняется, в том числе и социально-политическая среда.
Да.
Вот, это, конечно, наверное, самый интересный результат вот этих событий 2014 года. Но еще, по-моему, у нас есть возможность поговорить о следующих этапах. Меня спросили здесь о том, что почитать. Ну, вот я из свежего точно Макса Хейстингса «Первую мировую войну. Катастрофа 2014 года» вам рекомендую. Ну, и почитайте Николая Постникова. Не зря третье издание вышло «Драма Восточной Пруссии». Я думаю, что хорошая книга. Я благодарю нашего гостя, кандидата исторических наук, доцента Московского государственного областного университета Николая Постникова, который был гостем программы «Цена революции». Вел ее сегодня Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.